на хвалях Радіо Свабода у Мінську. 23 години у Пражской студії. Новини у Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Представники спецслужбы Пакистану заявили, что геликоптеры НАТО нанесли удар по блокпосте пакистанского войска на межи с Афганистаном. При этом были поранены два войсковца. Поведомляется, что пакистанские солдаты открыли огонь у отказ. Официальный Исламабад покуль не комментует это поведомление. Командование сил НАТО в Афганистане заявило, что проведя расследование, назиральники означают, что инцидент может сприять росту напруженности в отношениях помеж США и Пакистаном, якія погоршились после операции американского спецназа супрать Усама бин Ладена на пакистанской территории. Премьер-министр Пакистана Юзуф Разы Гилани сегодня находится с визитом у Пекине, где им кнется поводле аналитиков наладить больше тесные связи с Китаем в связи с опошними подеями. У Европейской комиссии заявляют, что арешт керовника МВФ Доминика Строскана никаким чином не отбился на взаимодействиях Международного валютного фонда и Евразвязу. У доказ этого приводится решение о выдаткавании Португалии допомоги у 78 миллиардов евро, третина яких забеспечивается МВФ. Тем часом официальный представник Еврокомиссии Пия Хансен со спасылкой на керовника Еврокомиссии Барозу заявила, что коли возникнет питание про переемника Строскана, важно, чтобы он был европейцем, поскольку Европа – один из наибуйнейших укладчиков Международного валютного фонда. Министр замежных справ Молдовы Юрий Янке заявил, что его краина различивает обновить консультации об урегулировании проблемы Приднестровской республики. У интервью нашему радио он сказал, что треба як мага хутче сесть за стол перемов с усими зацікавленими боками. У опошний час у Москве гучали заявы про территориальную целостность Молдовы при условиях предоставления широкой автономии непризнанной Приднестровской республики. У Кишиневе спецзаются, что это может быть подставой для початку перамов. Иран отхилил подозрение об своем сотрудничестве с Полночной Кореей в галине ракетных технологий, про что говорилось у недавно опубликованном докладе ООН. У докладе ствержалось, что Пхеньян и Тегеран на суперек международной забороне обменивались помеж собой деталями и технологиями, якія связаны с вытворчестью баллистичных ракет. Представник МЗС Ірану заявив, що його країна здольна самостійно розпрацьовувати і виробляти ракети і не має потреби у допомозі звонку. У докладі так само виказувалися подозрення відносно того, що обмін матеріалами йшов при посередництві Китаю. У Пекіні гэтае повідомлення не коментуються, але відзначають, що Китай строго виконує усі міжнародні санкції у дочиненні до КНДР. Королева Елизавета II прибула у Дублін, почавши першу історію візит британського монарха у незалежну Ірландію. Візит буде протягуватися 4 дні. Сьогодні королева навідала меморіал у пам'ять змагаров за незалежність Ірландії, які більше 90 років тому воювали супроць Британської імперії. Авіація НАТО знову бомбувала столицю Лібії Триполі. Поводле відавочця, у виніку авіаудару загорився будинок лібійського агентства по боротьбі з корупцією. Яно знаходиться неподалеку от резиденції лібійського керівника Муамара Каддафі. Поводле некоторых звесток, некалькі чоловік отримали раненні. Лібійські влади заявили, що сили НАТО дзейнічали по наводці повстанців, які імкнуться знищити компромат на представників режиму Каддафі, які перейшли на їх бок. Повночно-Атлантичний альянс гэтых заяв не коментував. Ви слухали випуск новин. Нагадаю, що нас можна слухати і читати у інтернеті по адресі www.svoboda.org.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «У чем сенс политики нескольких обменных курсов?». Уже больше 2 месяцев Беларусь живет в ситуации множества обменных курсов белорусского рубля. Який політичний складник такої політики? Чому влади не можуть перейти до єдиного курсу? Які наступства такого регулювання фінансової сфери? Гэті питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи економісти Сергій Чали і Сергій Балыкін. Наявность мноства обменных курсов, эксперты кажуть про 3-4 курсы, выкликала хвалю критики и шерох прогнозов на тему, коли з'явится один курс. Технологично, здається, это зарабить легко и худко. Але Национальный банк связаны политическим решением, якое принимается на самом версе. Видовочно, что Лукашенко, разглядая эту ситуацию, сыходячи не из экономичных, а с политических мотивов. У чем сенс таких мотивов? Лукашенко боится девальвации и штучно створяя бачность ее отсутности, чи у чем иншим полягая политическая причина? Господар Чал.
Тут надо немножко вернуться назад, где-то к марту, примерно, чтобы понять вообще, в чем вообще логика властей заключалась. Понятно, что, в общем, их план не сработал, но хотя бы примерно понять, что же они пытались сделать. Идея была какая? Понятно, что необходимо было бороться с отрицательным сальдо текущего счета платежного баланса. Соответственно, задача была какая? Значит, нет валюты, нет импорта. И идея была примерно следующая. Сохранить официальный курс на бирже для импорта критического, который был с точки зрения властей максимально важен для населения, и отпустить полностью курс на межбанке и сказать, что, мол, вот, как бы к этому курсу мы никакого отношения не имеем, это там вот спекулянты, и мы там сейчас с ними разберемся. И расчет был на то, что при, в общем, не очень большом расхождении этих курсов думали, что население не заметит такой вот стыдливой девальвации, что оставит свои вклады в рублях и не заметит, что зарплаты стали меньше, и что товары повседневного спроса, вот того самого критического импорта, они все еще продаются по ценам близким, привычным. Получилось так, что, в общем, этого не произошло. Население отказалось не заметить такую девальвацию, и вся вторая половина марта был набег на обменники, почти 800 миллионов долларов, даже при том, что там всего несколько недель такая возможность была, население вынесло, на этом все закончилось.
Господар Балакин, а вы як меркуете, у чым палітычный сэнс мноства обменных курсов? Зразумела, что улада при экономичных рашэннях сыходзіць с палітычнай мэтазгоднасці. Дык вось, якімі мотывами кіруюцца улады, праводзячы палітыку мноства обменных курсов?
Прикладно с теми мотивами, якими керуется Страус, ховаючи свою голову. Она просто не жадає зауваживать існуючих проблем, існуючих питань и пробує заховати некую иллюзию такой стабильности, низкого курсу, часовых тяжкостей. И только для этого она и тримає этот валютный курс. Махчима также, что держава заходит так само и с того, что треба платить по валютных позыках, и каб набыть валюту, она повинна тратить некие белорусские гроши. Коли она стремляет этот официальный курс на низком уровне, то экспортеры вымушены продавать валюту по этому курсу, и держава отрымливая махчимость отрымать валюту по досить низкому курсу. А лишь это на самом деле является додатковым податком на экспортеру.
Спадарчалы, коли першопочатковый проект не удался, насельництво побегло у обменные пункты, ажиотаж заявился, чому ж улады не скорректовали эту ситуацию, чему они не поменяли ее по ходу?
Вот это вот сложный вопрос. В конце марта было заседание правления, где примерно пополам разделились голоса. Либо действительно переходить к единому курсу, проводить нормальную девальвацию, либо оставлять эту систему множественных валютных курсов. Получили то, что мы сейчас имеем. С одной стороны, понятно, что любая система множественных курсов – это инструмент для рентного дохода. Не будем называть его коррупционным. То есть, если есть какой-то ограниченный список, непонятно, каким образом у нас банк, мы отбираем их юридических лиц, которые имеют возможность покупать валюту по официальному курсу, то фактически буквально тут же они могут ее продать на межбанке, это раз. Второе, по всей видимости, боязнь того, что девальвация – это вот такое вот негативное слово. И это, в общем, из области даже, наверное, психологии, чем политики и экономики. Вот этот вот страх Нацбанка перед девальвацией, обусловленный тем, что они, в общем, полгода боролись с паникой валютной, которая была после девальвации 2009 года. И выбран был путь постепенного отпускания курса на наличном рынке. Правда, по-прежнему валюты там нет. Я думаю, что это решение еще более худшее, потому что, как мы видим, если до этого межбанковский курс рос примерно по 100 рублей в день, буквально пятница и понедельник, 700 и почти 1500. И это как раз говорит о том, что, очевидно, существует механизм перетока между рынком наличной валюты и рынком безналичной валюты. Очевидно, это делается через черный рынок и малый бизнес, который имеет возможность обналичивать белорусские рубли. И судя по тому, что в апреле статистика показала резкий рост наличных рублей в обращении, говорит о том, что, по всей видимости, этот механизм механизм теперь уже начинает действовать полномасштабно и вряд ли без участия наших денежных властей.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «У чим сенс політики нескольких обмінних курсів». Раз некий час стало видовочно, что ситуация погоршается. Чому по ходу Национальный банк, экономичные улады не скорректовали эту ситуацию, бачачи, что отмовных моментов больше становчих. Господар Балыкин.
Национальный банк не является некой незалежной институцией. Это ж целком залежный, сервильный банк, який подпорядковывается господар Лукашенко. Он сам ничего не вырашает.
Господар Балыкин, ну так а чому он не пропоновал Лукашенко ці кому іншому, хто реально приймає рішення, які зміни у політиці?
Ну хто ж гэта ведае, што ён пропонував? Воно ж все робиться келейно. По моїх звестках пропонував. Питання валютного курсу вельми болюче для господара Лукашенка. І він обіцяв заробок у 500 доларів. Але ж коли курс йде туди, куди він йде, так він не витримлює своїх передвиборних обіцянь. Всі бачать, що його політика не вартая довіру. Всі бачать, що він не тримає своє слово. І для того, щоб заховати неку ілюзію стабільності, ілюзію виконування обіцянку, він тому і тримається цей курс офіційно на стольницькому зровні. А істи насупроть волі президента, нешта пропоновувалось, ну, гэта ж себе дорожає трымається. В Національному банку так само сидять люди, у яких є сім'ї. І згубить свою посаду для їх означає згубить сродки до життя.
Ну, ось улади ставили одну із задач, гэта скоротить імпорт, каб виправити сальдо заміжногандльове. І що, отрималося гэта? Сподарчал...
Во многом получилось, но получилось как? Видите, привело фактически к ощутимому товарному дефициту. То есть, когда для людей уже не хватает каких-то товаров совершенно повседневного спроса в виде там женской гигиены, там памперсов и так далее, когда приходится это все возить из-за границы. Дело в том, что в такой системе, которая сейчас существует, оказалось неожиданно, что у нас ведь чистых производителей отечественных продукций, в общем, как таковых-то и нет. И когда оказалось, что и межбанк-то, в общем-то, не работает, его пытались запустить создание второй сессии на бирже, как это было в 90-е годы, потом от нее отказались, и там по-прежнему разовые сделки проходят, никто не знает точного курса. Оказалось, что, в общем, и для отечественного производителя, если там, ну, представьте, в технологическом процессе маленькая какая-то деталь импортная, да, пускай она даже составляет копейки буквально из себестоимости, но если ее невозможно купить просто, потому что физически нет возможности купить валюту, у вас стоит, соответственно, и все производство, и в том числе и экспорт тоже. И, в общем, вместо ограничения импорта получилось фактически едва ли неполная остановка реального сектора. И вот эта вот вынужденная безработица официальная, которая была названа 600 тысяч, а, наверное, все-таки раза в два больше, это вот свидетельство этой политики. То есть получилось не ограничение импорта, а получилось вообще ограничение экономической активности.
И в вынику, что мы маем? Улады у страху перед девальвацией усиляк спробовали ее спынить и не выйти из этой ситуации. А в вынику отрымалось, что девальвацию еще ж отрымали, и плюс до этой девальвации отрымали еще шерох негативных наступств. И беспрацовья, и паралич певных секторов экономики, и шмат чего иншего. И что Лукашенко никто не смог растлумачить, что минусов будет больше, чем плюсов, те ему тлумачили, и он не хотел это воспринимать. Господар Чал.
Мы же ведь не знаем, что говорили Лукашенко и его советники, но по косвенным признакам есть подозрение, что не всю правду доносят. Боятся, что, как в Средневековье, там, гонца, приносившего плохие вести, казнили. Вот примерно такая же ситуация у нас сложилось, как мне кажется. Вот, например, не так давно у президента прозвучало перед камерами высказывание о том, что вот мне Мясникович доложил, что у нас с начала года на 25% сократились складские запасы. И на самом деле открываем Белстат и видим, что они выросли на 38%. 8%. С другой стороны, сейчас перед властью стоит очень серьезный психологический и политический выбор, а именно для того, чтобы что-то сделать, чтобы какое-то лечение, наконец, в этой ситуации предложить, необходимо признать то, что сложилось сейчас, это есть прямое следствие вот этой безответственной макроэкономической политики, которая была в 2010 году. А именно искусственное стимулирование роста ВВП, когда президент требовал там не 7%, а 13% и $500 зарплаты и так далее.
Я хочу нагадать, что Лукашенко теперь кажет, что, глядите, у нас же ВВП растет в первом квартале.
До сих пор нет понимания причинно-следственной связи, что наш механизм роста ВВП сейчас такой, что чем быстрее он растет, тем больше у нас будет дырка вот во внешнем секторе. Потому что сейчас у нас рост ВВП исключительно за счет внешнего финансирования, а фактически вот этой вот дырки платежного баланса. Так вот, первое, не хочется брать на себя ответственность за произошедшее. Вы видите, что никоим образом президент не считает предыдущую политику причиной того, что сложилось. Виноваты все. Виноваты население, которое скупило автомобили. Виноваты импортеры, которые импортируют все, что нужно и не нужно. Виноваты экспортеры, которые не делятся валютной выручкой. Виноваты бесхозяйственность и разгильдяйство. Все виноваты, только не наши власти. И до тех пор, пока этой ответственности не будет, невозможно никакое решение. Надо перестать играть в эти множественные валютные курсы, потому что мы знаем, чем они закончились в 90-м году. Они закончились к началу 98-го практически полным разрушением системы денежного обращения. Необходимо переходить на единый курс. Другое дело, что где этот единый курс будет, вот то, что сейчас выбрано, вот эта вот попытка пытаться найти на наличном рынке равновесие, это, наверное, самый худший вариант, который был, потому что мы видим, что именно с этого момента пошло буквально вот катастрофическое обрушение на межбанке.
Спадар Балыкин, вы сказали, что Лукашенко трымается за передвыборчие обещания $500 и боится, коли будет официально объявлена девальвация, то будет великий удар по его репутации. Але у такой политики, якая проводится теперь, появились минусы, которые намного преузыходят страты от самой девальвации.
Тяжко комментовать мнение президента, его некие психологические комплексы, а лишь то, что зараз ситуация становится все горше и горше с каждым днем, с каждым тыднем, так это видовочно. Решение треба принять неоткладно, и чем больше будем оттягивать этот момент принять решение, тем больше тяжкими будут наступства, это же зрозуміло.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «У чем сенс политики нескольких обменных курсов». В передаче удельничали экономисты Сергей Чалы и Сергей Балыкин. Вел передачу Валер Карбалевич.
А 10 вечера
«Ночная свобода».
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертные.
Гость щирый.
От понеделка до пятницы.
Каждый вечер о 10:00.
Не засняте.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Россия разглядает возможность набыть контрольный пакет акций Белтрансгазу при оказании финансовой допомоги Беларуси, поведомила сегодня Интерфаксу крыница во уладных структурах Российской Федерации. Беларусь может звернуться по новые кредиты до Международного валютного фонда, заявил премьер-министр Михаил Мясникович подчас справоздачи Александру Лукашенко. У Менску протягиваются суды над удельниками летошнего послевыборчего протесту. На суде над Владимиром Някляевым и Виталием Ромашевским, а так само чальцами их штабов, прокурор заявил, что вина у всех обвинаваченных доказанная цалком, але выправление обвинаваченных мачимое без изоляции от громадства. Журналист Андрей Пачобут, якого обвинавачивают у поклёпе на президента, и ягоный адвокат ходайничают об спынении криминальной справы.
Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михаши Скобла, а моим гостем сегодня будет Павел Щеверинец, сустрашеняр Комитету по створению партии «Белорусская христианская демократия» и доверенная особа экс-кандидата на президента Виталя Рымашевского. За удел у подеях 19 снежня Павел был затриман и 5 месяцев провел у следшем изоляторе КДБ. 15 травня в заводском суде Менску он был осужден на 3 года позволения воли с накированием во установу открытого типу. Перед отъездом у места, которое будет вызначено для отбытия термину, Павел Щеверинец завитал у вольную студию. Павел, вы трапили у следчий изолятора КДБ у середине зимы, а вышли оттуль при конце весны, уже цветают сады. На воле час бежить имкливо и незауважно. А як он проходил для вас за кратами, бо еще ж 5 месяцев, ну, это сапраўдный термин?
За кратами он проходит организованно, потому что у СИЗО КДБ распорядок дня строго делить день на 10 частинов, которые не меняются, и там все, кажется, отбито этими сняданком, прибиральней, альбо газеты, коли передают газеты вечер. Поскольку я отмовился давать показания, то следчий меня турбовал разы 3, напевно, для того, как подписать. Как отмов от показаний? Я с самого початку сказал, что давать показания я не буду, и не давал их ни на следствии, ни на суде. По великим рахунку, этим там и обмежевался удел следства. Правда, еще отбывались допыты инших службов КДБ, войсковая контрразведка, якая спробовала постоянно вести некие беседы. Ну, так само показания я не давал, потребовал адвоката. Правда, адвокат первого позбавили лицензии Павла Сапелку, а другому дали только у травни.
Ці ведали вы, что подчас так званых неформальных, ці может быть формальных, я не ведаю, гуторок со следчими вас сдымают на видеокамеру, и что позднее гэтыя кадры улады паспрабуюць выкарыстаць супраць іншых удзельнікаў плошчы?
Такое было магчыма, таму самага пачатку я казаў, што даваць паказанняў не буду. Кадры, якія маглі выкарыстоўвацца і, ну, скажам так, рэакцыя, якая магла замярацца, напэўна, зараз практычна ў кожным пакоі КДБ існуюць і камеры, і адпаведныя мікрафоны, якія ўсё гэта фіксуюць. Пэўна, гэта ўсё было. Таму не выключана, што ёсць і кадры, і запісы ўсяго таго, што адбывалася ў СІЗА.
Чаму ўсё ж турэмныя ўлады не дазволілі вам сустрэчу са святаром? Яны што, боялись, что вы расскажете ему некие таямницы следства?
Хоча это был утиск, связанный с отмовой от дачи показаний. Ты не даешь показаний, ну а мы не допускаем до тебя святара и свояков.
Они такую умову ставили?
Не. Им заборонено ставить такую умову, потому что в криминальном кодексе есть отказность за примус до дачи показаний. Коли вас примушают давать показания следчие, вы можете им смело сказать, что это злочинство криминальное. И коли их это прогучало уже действие, вы можете потребовать, фиксовать. Яны аккуратно довольны, скажем так. Не, я только цікавлюсь о вашей позиции, альбо, например, я, скажем так, хотел бы высветлить, вот як вот вы глядите на такие речи.
Ну, скажите, а кто были ваши сукамерники и эти знаходили вы с ними агульную мову?
Сукамерники контингенту СИЗА КДБ, конечно, узровень его, интеллектуальный узровень его, может быть, навык и самый высокий из тех местин, где мне доводилось бывать. То есть там директоры буйных предприемств, бизнес-оуцы, супрацовники силовых структур, таких, как, например, департамент финансовых расследований, альбо податковое, альбо управление по борьбе с экономичной злочинностью. То есть это люди, которые ведают экономику и макроэкономику, тем лику. Люди, которые в ее разбираются лепш за многих державных экспертов, на мой погляд, тому это была такая добрая школа. Вось. И что мне особливо подалось важным, так само в отрознении от химии, альбо в отрознении от суток на Крестина, гэтые люди вельми прагнуть размову про Бога, вельми прагнуть читание Библии. Коли я пропоновал там, ну вот я могу некий невеличкий одаревочек, давайте почитаем трошки, сказали Паша. Зараз, после обеда годину, и еще вечере ты откажешь наше питание. И так каждый день. И мы вели выучение Слова Божьего, Библии, несколько месяцев в опошней камеры. Думаю, что это так само записи это и есть. У СИЗА КДБ, коли Бог даст, можно будет, напевно, где-нибудь в архивах после поглядеть. Як тревога, то до Бога, а там светят довольно серьезные термины людям по экономичных злочинствах, яны вельми прагнут читать и разуметь, як молиться, як себе поводить в церкви, вот як на воле жить с Богом.
А ти есть у тамтейшей библиотеки СИЗА Библия, ти кристаллища Библия, передаченная из воли?
Не, с воли нельзя передавать, забраняют умовы. Можно только набыть ту книгу книгарни, потому что с воли могут передать книгу, якую наколоты, альбо подкресленная, там некие пэўные литеры, и это шифр. А калі не сами купляют ее в книгарне, то гарантия, что ничего не передать. На тому там можно купить Библию. И у полове камер, где я был, были Библии уже. То есть люди купляли себе сами праз СИЗА.
А як ставились вот эти люди, адукованные директоры предприемства, которые чекают вырашения своего лёсу в следчим изоляторе КДБ, як они ставятся до сегодняшнего белорусского политичного ладу?
Они делятся на две категории. Напомню, не выпадково эти две категории супадают с ставлением до следства. Те, кто супрацовничает со следством, яны вымушены супрацовничать на полницу, у тым лику и вести размовы с отповедным контингентом в речище державной идеологии, то бок лухта, проблемы там с валютой, все нормально, все будет, вот нас притиснули отсюль, у нас экономичная модель, у нас все добро, разважают такие люди. А те, кто отмоился супрацовничать со следством, а прочь разумение макроэкономичной ситуации, у них еще есть особистый супротив этой уладе, и яны кажут, ах, вот так, Россия не дала кредиту, камера пляска, отримавши газету с таким артыклом «Путин не дает кредит».
Павел, прочав чего, вы являетесь автором нескольких отзначенных премиями книг и сябром Незалежного Союза Белорусских Письменников. Чи имели вы махчимость у СИЗА КДБ займаться творчеством некой?
Махчимость такая есть, але она так само обмежеванная и дозаванная. Справа у тем, что передавать, например, то, что ты написал у турме на волю альбо забирать с собой можно только про цензуру. То есть доводится сдавать то, что ты написал цензорам, и они праз тыдзень там ці 10 дзён могут это перадать, а могут и не перадать, и нават не вернуть. Дякую Богу, два сшитки с черновиками до роману моего, они опынулись на воле у батьков. А третий сшиток пакуль еще лёс его на неведома. Як раз атрымліваецца 10 дзён таму я здаў яго ў цэнзуру. Ну і от калі заўтра яго вернуць, дзякуй Богу, будзе добра. Чакаю.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Михася Скобла. Павел Северынец, сустрашыняр комитету по створенні БХД и доверенная особа экс-кандидата на президента Виталя Рымашевского, сёння мой гость. Три дні тому Павел был осуджен на 3 года по праўчай працы и неўзабаве мусіць выехать у месца, вызначанае для адбыцця терміну. Працягваем нашу гутарку. Гэтымі днямі працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі плошчы. Я быў на судовым паседжанні ў Фульдзінскім раённым судзе, дзе на лаве падсудных сядзяць Владзімір Някляеў, Віталь Рымашэўскі, Наста Палажанка, Александр Фядута і іншыя. Дык мяне ўразіла, што там ні суддзя, ні пракурор не падымаюць на людзей вачэй. Ствараецца ўражанне, што ім усё ж сорамна за свае дзеянні. Скажыце, а тым следчым, тым суддзям, пракурорам, з якімі сутыкнуліся вы, ці было па вашых адчуваннях сорамна?
Я задаваў такія пытанні і следчаму, і прокурору. Ну, бачыш, што гонар мундзіру прымушае іх, канешне, адказваць, прычым у розных варыянтах, што, ладна, мол, служым закону, мы служым дзяржаве, і так далей. Але наколькі можна характарызаваць і стан твару пры такіх адказах, і ўвогуле саму постаць, от бачна, што проста людзям самім это не ёмка, яны і сабе штучна адчуваюць у гэтай сістэме. І, канешне, кожнаму беларусу, беларусы паводле псіхатыпу этыкі, яны накіраваны на ўзаемаадносіны з іншымі людзьмі, ім гэта нязручна рабіць. Мінімум нязручна. Думаю, што сумленне ёсць у кожным чалавеку, яно турбуе кожнага чалавека. Але гэта складаны феномен, калі нават у нацысцкай Германіі людзі апраўдвалі сябе і заглушалі сваё сумленне тым, што выконвалі загады, то ўжо больш мяккім сённяшнім, скажам так, мяккай сённяшняй сістэме такіх людзей натуральна, што будзе тым больш.
Рэдактар прэзідэнцкай газеты Павел Якубовіч, рэдактар Савецкай Беларусі, пры выпадковай сустрэчы з вашым бацькам на славянскім базары ў Віцебску, сказаў яму: "Магчыма, што Павел і мае рацыю". А як вы ставіцеся да такіх людзей, якія нібыта спачуваюць апазіцыі і ў той жа час працягваюць старанна служыць рэжыму?
Прасцей за ўсё было б сказаць, што асуджаю такіх людзей, яны кепскія. Ну, ведаеце, в Савецкай Беларусі я пастаянна чытаў. Даводзілася мне сустракаць на старонках Савецкай Беларусі і Адама Мальдзеса, і Віктара Корбута, і чытаць такія даволі грунтоўны пісьменніцкі аналіз Ларысы Рублеўскай. Я не магу сказаць, што ўсё то кепскае было звязана з Савецкай Беларусі, як кажуць. Ёсць пэўны кшталт людзей, якія выбралі для сябе такі шлях ствараць Беларусь у ва ўмовах існай сістэмы. У гэтым плане там, ну, напрыклад, мне сімпатычны міністр Латушка. Калі параўнаць яго з іншымі міністрамі сённяшняга ўраду, это чалавек, які па крайняй меры разумее, што такое беларускасць. І ён нешта робіць, і магчыма ад той працы, якую ён робіць, толку болей, чым ад дзеянняў там каго іншага, да, які проста выбраў такі бескампрамісны шлях барацьбы з рэжымам. Пры гэтым я разумею, што перад сабой, у міры самім сабой можна застацца толькі тады, калі маеш ясную пазіцыю. У гэтым плане мяне заўсёды захапляла пасля Зенона Пазняка. У канешне, проста 100% яснасць пазіцыі. Но можа быць, не ўсім гэта дадзена, альбо не ўсе так могуць, альбо проста не ўсе могуць так вытрымаць. Ці можа быць, нават не заўсёды так дасягаецца перамога. Таму думаю, што момант ісціны не настаў яшчэ, каб мы маглі сказаць, хто ёсць кім. Можа быць, якраз вот пры перамозе, калі Бог дасць, і ўсё-такі мы убачым дэмакратычную вольную Беларусь, тады многае стане зразумелым.
Павел, вашыя бацькі ганарацца вамі, але як я думаю, што і вы таксама можаце ганарыцца імі. Рэдка ў жыцці сустракаецца такое ўзаемаразуменне і аднадумства. Але бацька ёсць бацька, і маці ёсць маці. Ці былі выпадкі, калі яны вам гаварылі: "Сыночак, можа ўжо хопіць змагацца, не лезь ты ў гэтую палітыку"? Ці было такое?
Такое было спачатку, калі яшчэ быў у маладым фронце. Але чым далей, тым болей вось такая еднасць і разуменне з паўслова, тым болей і бацькі уключаюцца, скажам так. Тут ужо сям'я проста, тут базавая адзінка грамадства. Закранулі сям'ю, ўсё, вся сям'я поўнасцю падтрымлівае. Тут не будзе ніякіх унутраных, скажам, пытанняў. Будзе маналіт.
Атрымалася, што вы ўсю сям'ю уцягнулі ў гэтую дзейнасць, так?
Магчыма, не зусім так. Шмат у чым праз бацьку я даведаўся пра беларускасць і пра беларускую літаратуру. Шмат у чым ад маці ўспадкаваў энергію на тое, каб дзейнічаць. Таму, думаю, што там усё неяк у нас гарманічна атрымалася.
Дякую вам. вашим батькам за вас і за тую позицію, яку яны займалі і займають сёння. Ви на суді атрымалі 3 гады так званай папраўчай работы. Вам уже давялося ў свой час пілаваць лес у адным з лясгасаў на Полачыне. Вось гэтая цяжкая фізычная і аднастайная праца вас не палохае?
Ёсць такая рэч, але ведаць, мне здаецца, што беларусы народ унікальна прыстасаваны да такого кшталту працу, бульбу перабіраць. Так, это здаецца цяжка, але у пэўным часе у гэту тканку працы фізічнай пачынае цюплятацца і думкі, і малітва, і яно робіцца нейкім адзіным. Это можа быць цяжка неяк патлумачыць, это просто трэба адчуваць, але Бог дае гэта, і наш Господ Ісус да 30 гадоў таксама быў цесляром, ён працаваў з дрэвам, таксама здавалася б, што праца такая фізічная і аднастайная, але гэта таксама не выпадкова. Фізічная праца, яна якраз вельмі добра разгружае галаву. То есть тады думаецца ясней, насамрэч, у перапынках паміж фізічнай працай. Не заўсёды проста ёсць час на гэтую фізічную працу на волі, но але калі яна ёсць на хіміі, дзякуй Богу і за гэта. Тут ведаеце, ну, як Господ дае чалавека, як свой вобраз і падабенства ў цэласці, штосьці адняць складана. Калі і цела працуе, і душа, і розум, напэўна, тады і маем нейкую такую цэласць, маем нейкую сапраўднасць.
Дзякуй, Павел, я жадаю табе вытрываласці і як мага хутчэйшага канчатковага вызвалення.
Дзякуй, вялікі.
Вы слухали перадачу «Вольная студия». Сустрашыня Рэхкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец, асуджаны на 3 гады абмежавання волі ў заводскім судзе Менску, быў сёння маім суразмоўцам. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды».
Не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, у чым сэнс палітыкі некалькіх абменных курсаў. Ужо больш 2 месяцаў Беларусь жыве ў сітуацыі мноства абменных курсаў беларускага рубля. Які палітычны складнік такой палітыкі? Чаму ўлады не могуць перайсці да адзінага курсу? Якія наступствы такога рэгулявання фінансавай сферы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Сергей Чалы і Сергей Балыкін. Наяўнасць мноства абменных курсаў, эксперты кажуць пра 3 ці 4 курсы, выклікала хвалю крытыкі і шэраг прагнозаў на тэму, калі з'явіцца адзіны курс. Тэхналагічна, здаецца, гэта зрабіць лёгка і хутка, але нацыянальны банк звязаны палітычным рашэннем, якое прымаецца на самым версе. Відавочна, што Лукашэнка разглядае гэтую сітуацыю, сыходзячы не з эканамічных, а з палітычных матываў. У чым сэнс такіх матываў? Лукашэнка баіцца дэвальвацыі і штучна стварае бачнасць яе адсутнасці, ці ў чым іншым палягае палітычная прычына? Гаспадар Чал.
Тут надо немножко вернуться назад, где-то к марту, примерно, чтобы понять вообще, в чем вообще логика властей заключалась. Понятно, что, в общем, их план не сработал, но хотя бы примерно понять, что же они пытались сделать. Идея была какая? Понятно, что необходимо было бороться с отрицательным сальдо текущего счета платежного баланса. Соответственно, задача была какая? Значит, нет валюты, нет импорта. И идея была примерно следующая. Сохранить официальный курс на бирже для импорта критического, который был с точки зрения властей максимально важен для населения, и отпустить полностью курс на межбанке и сказать, что, мол, вот, как бы к этому курсу мы никакого отношения не имеем, это там вот спекулянты, и мы там сейчас с ними разберемся. И расчет был на то, что при, в общем, не очень большом расхождении этих курсов думали, что население не заметит такой вот стыдливой девальвации, что оставит свои вклады в рублях и не заметит, что зарплаты стали меньше, и что товары повседневного спроса, вот того самого критического импорта, они все еще продаются по ценам близким привычным. Получилось так, что, в общем, этого не произошло. Население отказалось не заметить такую девальвацию, и вся вторая половина марта был набег на обменники, почти 800 миллионов долларов, даже при том, что там всего несколько недель такая возможность была, население вынесло, на этом все закончилось.
Господар Балыкін, а вы як мяркуеце, у чым палітычны сэнс мноства абменных курсаў? Зразумела, што ўлада пры эканамічных рашэннях сыходзіць з палітычнай мэтазгоднасці. Дык вось, якімі матывамі кіруюцца ўлады, праводзячы палітыку мноства абменных курсаў?
Прыкладна ж тымі матывамі, якімі кіруецца страус, хаваючы сваю галаву. Яна проста не жадае заўважваць існуючых праблем, існуючых пытанняў і спрабуе захаваць нейкую ілюзію такой стабільнасці, нізкага курсу, часовых цяжкасцей. І толькі дзеля гэтага яна і трымае гэты валютны курс. Магчыма так жа, што дзяржава заходзіць таксама і з таго, што трэба плаціць па валютных пазыках, і каб набыць валюту, яна павінна траціць нейкія беларускія грошы. Калі яна стрымлівае гэты афіцыйны курс на нізкім узроўні, то экспарцёр вымушаны прадаваць валюту па гэтаму курсу, і дзяржава атрымлівае магчымасць атрымаць валюту па досыць нізкаму курсу. Але ж гэта насамрэч з'яўляецца дадатковым падаткам на экспарцёру.
Спадарчалы, калі першапачатковы праект не ўдаўся, насельніцтва пабегла ў абменныя пункты, ажыятаж з'явіўся, чаму ж улады не скарэктавалі гэтую сітуацыю, чаму яны не памянялі яе па ходу?
Вот это вот сложный вопрос. В конце марта было заседание правления, где примерно пополам разделились голоса, либо действительно переходить к единому курсу, проводить нормальную девальвацию, либо оставлять эту систему множественных валютных курсов. Получили то, что мы сейчас имеем. С одной стороны, понятно, что любая система множественных курсов – это инструмент для рентного дохода, не будем называть его коррупционным. То есть, если есть какой-то ограниченный список, непонятно, каким образом нас банками отбираемых юридических лиц, которые имеют возможность покупать валюту по официальному курсу, то фактически буквально тут же они могут ее продать на межбанке, это раз. Второе, по всей видимости, боязнь того, что девальвация – это вот такое вот негативное слово. И это, в общем, из области даже, наверное, психологии, чем политики и экономики. Вот этот вот страх Нацбанка перед девальвацией, обусловленный тем, что они, в общем, полгода боролись с паникой валютной, которая была после девальвации 2009 года. И выбран был путь постепенного отпускания курса на наличном рынке. Правда, по-прежнему валюты там нет. Я думаю, что это решение еще более худшее, потому что, как мы видим, если до этого межбанковский курс рос примерно по 100 рублей в день, буквально пятница и понедельник, 700 и почти 1500. И это как раз говорит о том, что очевидно существует механизм перетока между рынком наличной валюты и рынком безналичной валюты. Очевидно, это делается через черный рынок и малый бизнес, который имеет возможность обналичивать белорусские рубли. И судя по тому, что в апреле статистика показала резкий рост наличных рублей в обращении, говорит о том, что, по всей видимости, этот механизм теперь уже начинает действовать полномасштабно и вряд ли без участия наших денежных властей.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «У чым сэнс палітыкі некалькіх абменных курсаў». Праз нейкі час стала відавочна, што сітуацыя пагаршаецца. Чаму па ходу нацыянальны банк, эканамічныя ўлады не скарэктавалі гэтую сітуацыю, бачачы, што адмоўных момантаў большым становчых? Гаспадар Балыкін.
Национальный банк не является некой независимой институцией. Это ж целиком залежный, сервильный банк, который подпорядковывается господару Лукашенко. Он сам ничего не вырашает.
Господар Балыкин, ну так а чему он не пропоновал Лукашенко или кому-иншему, кто реально принимает решение, некие изменения у политики?
Ну кто же это ведает, что он пропоновал? Оно все робится келейно. По моих известках пропоновал. Питание валютного курса вельми болючее для господара Лукашенко. И он обещал заработок у 500 долларов. Далее, коли курс идет туда, куда он идет, так он не вытримливая своих передвыборных обещаний. Все бачать, что его политика не вартая доверу. Все бачать, что он не тримая свое слово. И для того, как заховать некую иллюзию стабильности, иллюзию выполнения обещанков, тому и тримается этот курс официально на столь низком уровне. А ісці насупраць волі прэзідэнта, нешта прапаноўваць, ну гэта ж сябе даражэй трымаецца. У нацыянальным банку таксама сядзяць людзі, у якіх ёсць сем'і, і згубіць сваю пасаду для іх адзначае згубіць сродкі да жыцця.
Ну вось улады ставілі адной задач, гэта скараціць імпарт, каб выправіць сальда замежнагандлёвае. І што атрымалася гэта? Спадарчала.
Во многом получилось, но получилось как? Видите, привело фактически к ощутимому товарному дефициту. То есть, когда для людей уже не хватает каких-то товаров совершенно повседневного спроса в виде там женской гигиены, там памперсов и так далее, когда приходится это все возить из-за границы. Дело в том, что в такой системе, которая сейчас существует, оказалось неожиданно, что у нас ведь чистых производителей отечественных продукций, в общем, как таковых-то и нет. И когда оказалось, что и межбанк-то, в общем-то, не работает, его пытались запустить создание второй сессии на бирже, как это было в 90-е годы, потом от нее отказались, и там по-прежнему разовые сделки проходят, никто не знает точного курса. Оказалось, что, в общем, и для отечественного производителя, если там, ну, представьте, в технологическом процессе маленькая какая-то деталь импортная, да, пускай она даже составляет копейки буквально из себестоимости, но если ее невозможно купить просто, потому что физически нет возможности купить валюту, у вас стоит, соответственно, и все производство, и в том числе и экспорт тоже. И, в общем, вместо ограничения импорта получилось фактически едва не полная остановка реального сектора. И вот эта вот вынужденная безработица официальная, которая была названа 600 тысяч, а, наверное, все-таки раза в два больше, это вот свидетельство этой политики. То есть получилось не ограничение импорта, а получилось вообще ограничение экономической активности.
И в вынику, что мы маем? Улады у страху перед девальвацией усиляк спробовали ее спынить и неяк выйти из этой ситуации. А у вынику отрымалось, что девальвацию еще ж отрымали, и плюс до этой девальвации отрымали еще шерох негативных наступств. И беспрацовья, и паралич пэўных секторов экономики, и шмат чего іншого. И что Лукашенко никто не смог растлумачить, что минусов будет больше, чем плюсов. Ти ему тлумачили, и он не хотел это воспринимать. Сподарчал.
Мы же ведь не знаем, что говорили Лукашенко и его советники, но по косвенным признакам есть подозрение, что не всю правду доносят. Боятся, что, как в Средневековье, там, гонца, приносившего плохие вести, казнили. Вот примерно такая же ситуация у нас сложилось, как мне кажется. Вот, например, не так давно у президента прозвучало перед камерами высказывание о том, что вот мне Мясникович доложил, что у нас с начала года на 25% сократились складские запасы. И на самом деле открываем Белстат и видим, что они выросли на 38%. С другой стороны, сейчас перед властью стоит очень серьезный психологический политический выбор, а именно для того, чтобы что-то сделать, чтобы какое-то лечение наконец в этой ситуации предложить, необходимо признать то, что сложилось сейчас, это есть прямое следствие вот этой безответственной макроэкономической политики, которая была в 2010 году. А именно искусственное стимулирование роста ВВП, когда президент требовал там не 7%, а 13% и 500 долларов зарплаты и так далее.
Я хочу нагадать, что Лукашенко теперь кажет, что, глядите, у нас же ВВП России в первом квартале.
До сих пор нет понимания причинно-следственной связи, что наш механизм роста ВВП сейчас такой, что чем быстрее он растет, тем больше у нас будет дырка вот во внешнем секторе. Потому что сейчас у нас рост ВВП исключительно за счет внешнего финансирования, а фактически вот этой вот дырки платежного баланса. Так вот, первое, не хочется брать на себя ответственность за произошедшее. Вы видите, что никоим образом президент не считает предыдущую политику причиной того, что сложилось. Виноваты все. Виноваты население, которое скупило автомобили. Виноваты импортеры, которые импортируют все, что нужно и не нужно. Виноваты экспортеры, которые не делятся валютной выручкой. Виновата бесхозяйственность и разгильдяйство. Все виноваты, только не наши власти. И до тех пор, пока этой ответственности не будет, невозможно никакое решение. Надо перестать играть в эти множественные валютные курсы, потому что мы знаем, чем они закончились в 90-м году. Они закончились к началу 98-го практически полным разрушением системы денежного обращения. Необходимо переходить на единый курс. Другое дело, что где этот единый курс будет, вот то, что сейчас выбрано, вот эта вот попытка пытаться найти на наличном рынке равновесие, это, наверное, самый худший вариант, который был, потому что мы видим, что именно с этого момента пошло буквально вот катастрофическое обрушение на межбанке.
Спадар Балакин, вы сказали, что Лукашенко трымается за передвыборчие обещания $500 и боится, коли будет официально объявлена девальвация, то будет великий удар по его репутации. Але у такой политики, якая проводится теперь, появились минусы, которые намного преузыходят страты от самой девальвации.
Тяжко комментовать імкнення президента, його некі психологічні комплекси, але ж те, що зараз ситуація становиться все горше і горше з кожним днем, з кожним тиднем, так це відомо. Рішення треба прийняти неоткладно, і чим більше будемо відтягувати цей момент прийняття рішення, тим більш тяжкими будуть наступства, це ж зрозуміло.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «У чим сенс політики нескольких обмінних курсів». У передачі удільничали економісти Сергій Чали і Сергій Балики. Вів передачу Валер Карбалевич.
Раніца со свободою.
Свежие новини, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутерка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Россия разглядает возможность набыть контрольный пакет акций Белтрансгазу при оказании финансовой допомоги Беларуси, поведомила сегодня Интерфаксу крыница в уладных структурах Российской Федерации. Беларусь может вернуться по новые кредиты до Международного валютного фонда, заявил премьер-министр Михаил Мясникович подчас справоздачи Александру Лукашенко. У Менску протягиваются суды над удельниками летошнего послевыборчего протесту. На суде над Владимиром Някляевым и Виталием Ромашевским, а так само чальцами их штабов, прокурор заявил, что вина у всех обвинувачених доказанная цалком, але выправление обвинувачених мачимое без изоляции от громадства. Журналіст Андрій Пачобут, якого обвинувачують у паклёпі на президента, і ягоний адвокат ходайнічають об спиненні кримінальної справи.
У ефірі Радіо Свобода, при мікрофоні Змітер Бартосік. Гэтым разом ми їдем на Глибоччину у вёску Володькова. Пляны жыхаркі вёскі Володькава, што пад глыбокім Юліі Букі, заняцца агратурызмам, мой калега Ягор Маёрчык распавядаў гадоў 10 таму назад. Але нядаўна афіцыйныя СМІ распаўсюдзілі радасную навіну. Яе аграсядзіба «Родны кут» атрымала дыплём пераможцы рэспубліканскага конкурсу на найлепшую сядзібу у намінацыі «Зялёная сядзіба». Сядзіба «Родны кут» – гэта тры вясковыя хаты ў маляўнічай вёсцы непадалёк ад вялікага і чыстага возера. І ў тых хатах няма аніякага еўрарэмонту. У тых хатах сапраўдная адрэстаўраваная мэбля, вясковыя шафы, паваенныя буфеты, панцырныя ложкі з бліскучымі шарамі. Адным словам, усё натуральнае. Ад краявіда да прадуктаў, ад цішыні навокал да забавы катання на вазку. Слова спадарыні Юліі.
Только вот это мы и можем их затекавить, что вот это звычайная вёска. Звычайная натуральная вёска и житё натуральное. А поехать за высокий плот у великую хату, у коттедж, так это можно, я думаю, найти и в Германии, и в Польше, у той, и ничем оно не отрознивается. А вот такую же вёску, ещё живую, покуль трошечки, махчимо, они больше не изнойдут уже так. Вёсок таких глухих и закинутых, и неперспективных шмат. А лишь кто застався там жить? Одинокие бабульки. И поэтому ясно, что туризм там уже ніякий не развивается.
Приємно тое, што сціплая сядзіба «Родны кут» перамагла сотні наварочаных гатэльчыкаў з металадахоўкамі і джакузі. Значыць, ёсць мазгі ў турыстычных кіраўнікоў. Не апошнюю ролю, думаю, адыграла ў перамозе і беларуская мова.
І гэтая прыбытка вялікага ў нас няма. Але я думаю, што гэта не бізнес, гэта ідэя. І калі мы запрашаем гостей, по-перше, это белорусскомовные, обовязково мы размовляем только по-белоруску, есть знижка белорусскомовным. Я думаю, что мы, махчимо, робим многое, показываючи, что можно быть добрым, працавитым, разумным белорусскомовным белорусом. И за нас, нас за это поважают и едут до нас. Коли едут одни и те же гости по 5, 10, 7 раз, колены дякуют, что мы есть, то я думаю, что варто это все працы.
Можно сказать так, что вы, по сутности, ратуете вёску?
Так, конечно. По-перше, что ратуем и показываем людям, что есть другая вёска. Не агрогородки, не коттеджи, а звычайная, простая, старожитная, махчима, вёска. Та, якая была 100 год. Вот эта хата, у якой я живу, эта хата 100 год. Суседняя хата так само 100 год. И мне сердце рвется, когда я бачу, когда эти хаты руйнуют. И она могла бы еще простоять, але, ну, нема господара. Ну, померли батьки, съехали дети. И как она не псовала выгляд у вёсках, их руйнуют. Чому б я ее не выкрастать? Чому б ей не дать другое житё? Навод приехать людям и поглядеть. Сегодня молодь удивляются многим речам. Яны не бачили этого николи у житті. То, что яны бачат сегодня у вёсцы. И те прилады, якія сустракаются, крестаются ими. А про харчевание зусім бывают такие выпадки, что первый раз едут нечто звычайное, просто вязковую страву.
Держава допомагає якось?
А справа у тим, що ми не зверталися до держави. Бо
коли... не брали кредит?
Ніколи ми нічим не користалися. По-перше, що я лічу, що як тільки я від нікого почну залежати, мене почнуть як на ланцюжку тягнуть нікуди. Але ж ось я вельми обрадувалася, що все-таки є люди, які побачили нас, знайшли нечто у нас тое, що цікавне. Ось я рада, що все ж таки є люди, які бачать нечто, окремя грошей, окремя бізнесу, окремя других коштовностей. А тое, що ми заховуємо вёску. Я лічу, що це одна із причин, що нас зробили переможцями цього конкурсу.
Хаты роднага кута раскіданыя па ўсім Валоськаве, і вы нязмушана можаце на хвіліну акунуцца ў нетаропкае вясковае жыццё, напрыклад, пазнаёміцца са сваімі суседзямі. А пагутарыць ёсць пра што? Напрыклад, усе яны помняць легендарнага мастака Язэпа Драздовіча, праўда, ставяцца да яго без належнай павагі, як старая Валянціна.
Вы памятаеце Драздовіча?
Помню. Хаўры маляваў. Вот, и нам ворожил девку. Еще замуж хочешь уже готова по 15, нам было в 45-м году. Еще ложили руки на тарелку, а он тогда говорит, гляди, уже поднимается, и он, а я не знаю, кто, и он поднимается, оживись, поднимись и скажи, что ты живешь. А кому я это говоришь, не знаю. Просто его дурачком считали. Никто не соображал, что он образованный человек. Тут вообще образование никто не, его не имел, и никто не ценил его.
А чему его лечили дурачком?
Ну, такі ён, не знаю. Ну, от чому ён варожыць ребятам, ну, як то паняць. Хадзю по хатах, каўры намалюць, хто паесці дасць. Долі капрызны быў, а то позна, так ужо есці надо яму. Ну, я ж не мела ніякага хазяйства, я сама бежанка. Ну, а видзіць, я его видела. Надзет быў небагата, простенько надзет.
Ён маляваў?
Вот такі его макаткі, но это не ягоная работа. такі два гущі малював і кусок води намальовано, ось я там чого художественно рисував. Ні, це що просто пройшов я на писку. Він ще мусить яке образування вміє про Польщу може мів. А чому я тут, чому він вийшов нікуди не пішов, нічого. А взагалі в Западній Білорусі тут війни не знали. Гарів купили, свиней резали і все. Партизан, що це на Вітівщі не партизан, що це було.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Дмітрий Бартосік. Пасля короткої абвестки ми протягнем подорожжа у вёску Володькова.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Свабода, при мікрафоні Дмітрий Бартосік. Ми протягуємо подорожжа на Глибоччину у вёску Володькова.
Я народився тут на 500 років після Франциска Старин.
Цікаво, чий же дух викликав Драздович на тим спіритичним сеансі. Гэтага баба Валя не пам'ятає. Сама яна з усходу. У партизанах був і її батька, і її брат. Тому до несвядомих заходнікаў, якія падчас вайны пілі гарэлку, ставяцца крыху з асуджэннем. А вось 90-гадовая Сусанна не можа забыцца на сваю хутарскую гаспадарку, якую забралі бальшавікі. Таму і да немцаў ставяцца без варожасці. Карацей, геапалітычны канфлікт яшчэ працягваецца.
Пры немцах добра было жыць. Дужа нам нічога не рабілі. Зямлю пахалі. Бывали немцы, ну и так я кружу. Я думаю, что чужая деятельность и немец. Партизаны его не доверяли. Веткали по хатах, я тут и с свечками и пошли, а встречи соломяные. Меня били партизаны.
За что?
Кричали, давайте, вот два пары сапогов, гимнастерок и брук ушавой им давай, а здесь давайте коллегиума, которые вы все позабирали. И мужика, думаю, его протяпили, сбили, я бронила. Так руки расставили на меня, турну я и полячела этот партизан. Вот.
Это партизаны были свои белорусы?
Советские белорусы, они не наши, они законные белорусы.
А вось яшчэ адна старая, баба Лёдзя, якая ўносіць істотныя дэталі ў партрэт мастака. Аказваецца, не за міску супы прадаваў свой талент Драздовіч, і дурачком ён зусім не быў.
Вы не памятаеце Язэпа Драздовіча, які хадзіў пасля вайны па вёсках?
Ай, помню, я у нас каўры маляваў.
Так? Што за чалавек быў?
Очень ён быў разумны чалавек. Ну, знаеш, у вайну ён сябе зрабіў такім дурачком. Каб яго нікуды не
мабілізавалі.
Хадзіў, каўры малюваў, плата па войне. Ні ў кога платы не браў. Так? Я ўсяго не ў славы помню. Плата па войне. Вайна як кончыцца, ён тады прыйдзе за платы. І дзейсвітельна, кончылася вайна, і Драздовіч прыехаў, у каго там два пуды зерна за кавёру, хто два маляваў, 4 пуды зерна. Гэткую плату сабіраў. Ён мне як цяпер у вачах стаіць гэты Драздовіч.
Як быў апрануты?
А простенько апрануты, так надзенець нікі, халат яшчэ наверх надзенець і ветрыць полы разбіваць. Круты такі быў. О.
А што значыць круты?
Ну, шыбка бегаў.
Так?
Ну.
А што, расказываў што-небудзь?
Ну, знаешь, я яшчэ небольшая была, і на кознец этот ковёр малявась, он яго малюць, там і малюць, і малюць, пяець сам сабой. Вот, ён не адплікаўся.
Прыемны быў чалавек?
Да, хорошы быў. Нікому не насаліў, сколькі ён тут каўроў. У кожнай хаце можна сказаць.
Ён карыстаўся папулярнасцю са сваімі дыванамі?
А знаеш, у вайну нідзе ж не было нічого купіць. А даўней жа ткалі сваё палатно з лёну. У кожнага гэтат матэрыял быў. Скажуць, ён пакрась на чорнае. Та на чорнае ён маляваў. Тут ці час ездзюць, фарбы ішчуць адзін у аднаго, там і глыбока, і ля тут найдуць. І ўсе, а людзі былі якія дружныя. Адзін аднаму памагалі, ўсё. От, один нашов фарби. Коли у його грошей не було, і на тебе взяти, він тебе скаже, де брав, і ти там возьми. 30 хат обов'язково малювали. Даже по два було, що. Де дві дівки у хаті, значить, і по два каври малювали.
І куди б все в цій багатці поділося?
І все, воно так і пропало вже.
А що значить? Що, неужо люди викидали?
Викидали. От приїдуть молотити, нема чим подослати, вже стали, знаєш, багатий, стали купляти каври, які. А гэта і тоді підстелю зерно висупить на його, от таку. А тепер би, як би воно прогодилося, правда?
Выдаваць сябе за бажаволка, каб падчас акупацыі несці сваім людзям радасць. Вельмі шляхетны парыў. Сёння бы гэтым дыванкам цаны б не было. Але беларусы сталі багатымі. Абрадавыя старажытныя песні, мяняючы на падмаскоўныя вечара і выкідаючы на сметнік з любоўю намаляваныя дываны Драздовіча. Але адзін драздовіцкі дыван Юліі Буке ўсё ж пашчасціла знайсці ў адной з навакольных вёсак. На ім паштовыя галубы нясуць лісты шчасця. Мы з вамі наведаліся ў вёску Валодзькава, што на Глыбоччыне. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.